Ну, я сначала мысль скажу по теме, которая сейчас обсуждалась, а потом на вопросы. В 32 главе книги Паралипоменон описывается событие, когда царь Сеннахерим пошел войной на Иудею, это в дни Езекии, и осадил Иерусалим. И Езекия принимает решение с князьями, чтобы засыпать источники воды, которые были за городом. И написано, что когда он это сделал, ну, прежде, собралось множество народа и засыпали источники. Написано, и ободрился Езекия, и восстановил всю обрушившуюся стену. И дальше он наставление людям сказал, будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя Ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами больше, нежели с ним. С ним мышца плотская, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших. И подкрепил народ словами Езекия. Подкрепился народ словами Езекии, царя иудейского. Друзья, мысль у меня вот какая. Езекия ободрился и хорошее слово сказал для народа. И написано, народ подкрепился словами Езекии. Чтобы ободрять других, нужно ободриться самому. Если у самого бодрости нет, не сможешь ободрять других. Поэтому для нас, вот для служителей, чтобы мы ободряли других, нужно самим быть бодрствующим. Друзья, в записке здесь несколько записок. Вопрос такой, за что несет наказание Ховант? Ховант обвинялся по нескольким статьям, и первоначально ему грозило срок. В Америке срок по статьям суммируется. Если в России идет наложение срока, то есть максимальный срок могут дать, это максимальный срок одной из статей. А там суммируется, и поэтому там сроки большие. Ему сначала грозило 280 лет, вот, а потом, когда суд прошел, то по многим статьям он сумел защититься, поскольку он профессор, довольно грамотный, и адвокаты помогали. Вот, то ему оставили 10 лет. Значит, обвинили в нарушении финансовых вопросов, то есть налоговых вопросов. Значит, сидит он в тюрьме штата Северная Каролина, город Шарлотт. К нему вот в жестких условиях сидит. Мысли о том, что в Америке тюрьмы, ну, как бы сказать, очень комфортные, что вроде того, что там сидеть лучше, чем на свободе. Вот. Я был в одной тюрьме, друзья, то условия жесточайшие. Там, да. Хотя я допускаю, что есть тюрьмы более комфортабельные, но там, где мы были, вот, условия жесточайшие, механизм там содержания, люди сидят в клетках. То есть прозрачность стопроцентная. И здесь же, ну, а схема, вот, как в купе, как в вагоне. Столик пристегнутый, кровать и унитаз, ничего больше нет. Вот, в некоторых местах, в некоторых камерах, вот столик, возле столика нету стула. Вот. Ну, Ховант, как слышно, он находится в жестких условиях содержания. Вот. Ну, что сказать, друзья, мы встречались с его сыном. Он тоже профессор, тоже занимается тем же делом, что и отец. Потому что, ну, был слух такой, что они по телефону со мной разговаривали, не сына, ну, переводчик, и излагала мысли о том, что неплохо бы, чтобы наше братство вступилось в ходатайствами за Хованда. Вот, ну, мы дали знать о том, что для того, чтобы ходатайствовать, нам нужна полная информация, за что он осужден. Но мы эту информацию не получили. Потом мы имели встречу с Ховандом, беседовали, вернее, с сыном Хованда. Беседовали с ним, ну, он рассказал за условия содержания отца. Кстати, и мать тоже сидит, их обоих посадили. Вот, и, ну, мы спросили, какие у них просьбы, желания. Ну, он попросил молиться. Он не изъявлял просьбу, чтобы ходатайствовать, вот, а просто молиться. Ну, что мы и делали, и там, где мы были в церквях, мы эту просьбу сообщили. Вот, поэтому он несет, ну, по свидетельству сына, то обвинение было сфальсифицировано. То есть они не признают свою вину в тех нарушениях, в которых их обвиняют. Потому что, ну, как он поясняет, цель распространения этих дисков, кассет, не несла под собой наживы. И поэтому они это обвинение не признают. Второй вопрос в этой же записке. Нуга Бест. Есть ли опасность? Нуга Бест – это фирма, которая распространяет товары, связанные с массажом. И не только с массажом. Ну, в частности, кровати Нуга Бест. Вот, массажные кровати. Друзья, как мы к этому относимся? Ну, в частности, ну, видимо, точнее будет, как я к этому отношусь. Я к этому отношусь крайне отрицательно и вижу в этом опасность. Ну, в частности, я получил информацию по этим кроватям и инструкция по пользованию и само содержание, ну, в смысле, как реклама. Ну, что я по этому поводу скажу, друзья, что информация эта, она содержит в себе что? То, что механизм работы этой кровати в себе сконцентрировал все вот лучшие методы тибетской и китайской медицины. Ну, в частности, там описывается акупунктура, вот, точечный массаж. Вот, потом там есть нефритовое излучение, нефритовый камень, который дает определенную волну, которая влияет на организм человека. И вот пишут, что здесь, ну, там энергия земли и неба и так дальше, ну и прочее. То есть, если верить этой информации, то здесь есть элементы оккультизма. Хотя я допускаю, друзья, что сейчас, вот учитывая то, что люди, они ко всему сверхъестественному относятся положительно, возможно, это просто метод рекламы, чтобы людям дать, что там больше, чем просто механика. Я это могу допустить. Тем не менее, по опыту, что скажу, друзья, что сам механизм рекламирования, он очень сильно похож на механизм МВ, ну и других, очень похож. Занимаются этим часто религиозные организации. И ориентир на церковь, потому что в церкви много людей, и если одному человеку понравится, то он будет легко рекламировать там, где есть аудитория. Вот. Это тоже настораживает. И еще, друзья, физическая сторона. Ну вот в своем уставе они пишут, что наши люди не врачи, а просто обученные инструкторы, как использовать эту механику, и все. И они пишут, что наша фирма за последствия лечения ответственности не несет. Сама эта фраза говорит о том, что последствия могут быть плохие. Вот. Иначе эта фраза теряет смысл, если последствия только хорошие. Вот. Ну, что, друзья, в практике было? В одной церкви поступил вопрос. Одна сестра пишет, я хочу приобрести эту кровать, я лечилась, мне очень понравилось. Вот. Но мы в категоричной форме сказали, чтобы она этого не делала. Она все-таки не послушалась, приобрела кровать, кровать стоит около 100 тысяч, вот. Очень большие цены. Вот. Она прошла несколько сеансов массажа, вот, и умерла. Ну и когда уже исследовали причины смерти, то врачи установили, что умерла по причине этого массажа. То есть эти ролики массажные всколыхнули вот, камни в почках, камни ринулись на выход, затрамбовали, все, и она умерла. Я что, друзья, по этому поводу скажу, что в любом человеке, почти в каждом человеке есть притаившиеся болезни, которые человек может носить всю жизнь, и они себя никак не проявляют, и человек об этом не знает. Но вот эти массажи, они могут эту болезнь пробудить. Вот. И человек может заболеть после этого массажа. У нас в городе тоже открыли такой кабинет, тоже подключили религиозных людей, которые вот в церковь дали информацию. Ну, одна сестра полечилась, 14 лет девочке, вот, и спинномозговая грыжа. Пошла к врачам, они сказали, что вы были в этом кабинете, была. Вот результат, вот результат. Я понимаю, друзья, что нужно запрещать. То есть не просто не рекомендовать, нужно запрещать этими методами лечиться. И тем более рекламировать, потому что, да, возможно, кому-то станет лучше. Ободрился человек такой свежий, бодрый стал, и в церковь дает рекламу. Я думаю, эти вещи нужно запрещать, если не подчиняются, наказывать. Какие основные причины отлучения в братстве? Тенденция в последнее время. Я не знаю, что содержит в себе этот вопрос. Друзья, думаю, что раньше и сейчас, в принципе, грехи, за которые отлучают, мало что изменилось. Грехи бывают самые разные. Вот и поэтому ответить на этот вопрос трудно. Я не знаю, если здесь имеется в виду какой-то нюанс, который я не понял, вы можете написать еще одну записку. В 70-х годах в «Вестнике истины» была информация о христианской жизни в других странах, о гонениях. Есть ли такая возможность издавать статьи об этом в «Вестнике истины» или в другом варианте? Ну, мы вчера говорили по этому поводу, друзья. Я думаю, что подниму вопрос в Совете Церквей. Считаю, было бы полезно, если бы в Совете Церквей давалась информация о жизни в других странах, о гонениях, о притеснениях. Вот, даже мы бы знали, о чем молиться, вот, зная переживания верующих в других странах. Поэтому я постараюсь этот вопрос поднять в братстве. Просто важно, знаете что, друзья, что нас беспокоит? Мы, конечно, могли бы информацию черпать из каких-то изданий известных, которые ориентируются на страдания. Вот. Но информация бывает не до конца правдоподобная или, может быть, ну, искаженная информация, бывает преувеличенная. И обычно эти журналы, они ориентируются на различные конфессии. Я не думаю, что это было бы хорошо, чтобы мы пользовались такой информацией. Поэтому думаю, что просто будет, возможно, сложность получать информацию очень достоверную. Хотя будем стараться. Совершается ли в братстве служение по изгнанию бесов? И кто это может совершать? Местные служители говорят, что не могут. Служение по изгнанию бесов совершается. Ну, я думаю, что оно и у вас совершается. Просто автору записки, наверное, не имеет ведения, ну, объективно. Вообще, друзья, почти во всех объединениях есть братья, которые занимаются этим служением, вот, и имеют успех. Кто может этим заниматься? Любой служитель, он этим должен заниматься. Потому что такие люди, они почти в каждой церкви бывают, проявляются. И поэтому мы должны быть к этому готовы. Думаю, полезно было бы на пресвитерских семинарах, не на такого уровня семинарах, а больше на семинарах служителей, вот, об этом говорить, о практике, о практическом подходе к этому вопросу. На Урале и в Сибири мало служителей. Писали об этом в журнале. Призывают ли переехать к нам служителей в других объединениях? Ну, специально на Урал не призываем. Вот. Не призываем. Вообще, обычно на общениях братских мы говорим о том, что если кто-то желает трудиться, переменить место жительства, подайте информацию. Информацию передают. Вот иногда переселяем. Но специально вот, делать акцент на Урале или на Сибири мы не делаем.
Записи музыкальных дисков Перебековского, Назаруки, Русовики, ну, можно добавить там еще Странники и другие еще, распространяется по молодежи. Это хорошо, хорошие примеры или как, слушать их можно или нет? Ну, в отношении всех этих, я хотела сказать, в МХО, конечно, у нас есть избранные братья, которые непосредственно контролируют эти записи, проверяют. И где нет написано, что одобрено, проверено, или как это сказано, согласовано с МХО, Я говорю, эти записи уже не проходят. С братьями, конечно, беседует, с теми, которые пишут непосредственно, с этими братьями, чтобы где-то там не все плохо. А такие есть песни, которые не проходят. Надо согласовывать, чтобы их как-то исправили, помогли бы. Ну, бывает, не слушаются, выпускают сами. И бывает еще, как говорится, стараются вроде бы одобрить, что кто-то из служителей подсказал, что, мол, хорошо это или еще что-нибудь. Значит, в отношении Прибяковского записи, там даже молдавское объединение не пропустило их, он пропустил сам. Ну, так что вот смотрите, как сами в отношении всего этого, как быть. Так что братья заботятся об этом, и все это, если, как говорится, эти песни приносят, может быть, удовлетворение для души, то есть для души не приносят, а для тела приносят. Когда смотришь, или он покачиваться начинает играть, или еще что-нибудь, ну, ясное влияние. Это уж даже, как говорится, не обрезанным ухом можно слышать и понимать такие вещи. Ну и в отношении хотелось еще песни некоторые, вот «За тишину» спрашивают тоже, песни Ледяева. У него его песни, а там еще некоторые песни. Ну, он сам говорит, если, говорит, вы признаете меня деревом худым, то признавайте и плоды мои худыми. Понятно, да? Это его слова уже. Так что, я думаю, лучше, конечно, не развращать свои уши. И раньше это было, вопрос МХО поднимался еще где-то в 80-х годах в отношении этого, когда собирались все эти, кто играет на этих ударных инструментах и все. И они, решение было такое, чтобы о музыке с заданными ритмами не играть. Это не обязательно, чтобы там барабан был или еще что-нибудь. Можно на пианино такое сыграть, что слушать не будешь. Так что стараться, я думаю, остерегаться этого больше. Обычно это нравится тем, кому кто хочет что-нибудь показать из этого.
Вообще, братья, такая есть тенденция сегодня. Ввиду того, что современные диски являются носителем большого объема информации, то их записывают так. Хорошие и где-то вкрапленные плохие альбомы. С легкой музыкой, с легкими песнями. Мы бы их убрали. Но их запишут, и никуда их не уберешь. Это диск, его надо или весь убирать, а там много и хороших. И молодежь так заявляет, а мне вот так записали. У нас вот здесь хорошие все. А там вкрапленные такие. И как-то это развивается на поток, раз переписывает, и все. И вот то, что брат говорит, бывает эти моменты трудно проконтролировать. Вот. Ну, так вот имейте в виду все-таки. В области музыки бывают обольщающие моменты. Но с другой стороны, да, если что-то не удовлетворяет, нужно со стороны работников МХО альтернативный вариант, который бы заменял то, что недолжное, должным.
По поводу вопроса лечения зрения академика Жданова. У него есть сеанс Пальминг. Там есть внушение. Не если это гипноз. Владимир Николаевич, я не слышал его, поэтому я не могу отвечать хорошо.
Можно я отвечу? Да. Насчет гипноза, я аудиозапись слышал. Вчера кто-то понял, что я видел. Нет, я слышал аудиозапись. Я это не гипноз считаю, а больше как аутотренинг. Вот эти факторы смущают. Гипноз – это когда я уже беру под контроль волю человека. Там этого нет. А мысленное сосредоточение, что-то представить, что-то вообразить, чтобы поощрить разработку мышц глаза, там это есть. Я так, братья, думаю, если кто-то смущается вот этим фазами, не надо ни слушать, ни предпринимать. Вот. Но если, говорят, где-то это помогает, ну, пожалуйста, мы какого-то здесь решения выносить не будем. Но думаю, что гипнозом здесь не пахнет. А если кто-то чувствует за это гипноз, ну не касайтесь к этому и все.
Еще вопрос. При каких ошибках проповедника можно говорить «Аминь»? И можно ли говорить «Аминь», если проповедник допустил ряд ошибок? Ошибки в проповеди бывают. Нередко бывают ошибки в проповеди. И если мы будем воспитывать людей, не говорить «Аминь», если в проповеди услышали ошибку, это будет тоже плохо. Я скажу почему, друзья, потому что ошибки бывают значительные и ошибки бывают незначительные. Ошибки могут верующие допускать в молитве и в проповеди. Но ошибка это или нет, это же тоже еще вопрос. Вот сидит человек в рядах, и он уже фильтрует ошибки, отфильтровывает, чтобы говорить или не говорить «Аминь». Вот к чему он готовится. Во-первых, он потеряет главную мысль, и проповедь ему пользы не принесет. Во-вторых, у него будет расти дух критики. И третье, он сам может ошибаться, а не проповедник. Слушатель может ошибаться и не говорить «Аминь». Поэтому я тему «Говорить аминь или нет» в конце проповеди я бы в церкви не проводил. Это во-первых. Тем более, друзья, ошибки бывают незначительные. Ну, например, сестра молится: «Господи, прости моих детей». Ну, а я слушаю и думаю, что Бог простит, если они покаются, но по молитве сестры не простит. По молитве они могут покаяться. И уже не буду говорить «Аминь», хотя ошибки незначительные. Или в проповеди. Один брат проповедует и в проповеди употребляет слово «елены» и поясняет. «Елены» – это смесь евреев с греками. А другой проповедник стоит и говорит: «Брат допустил ошибку, елены – это греки, но не смесь евреев с греками». Ну и так дальше. И поэтому ошибки, они могут не нести в себе такой серьезной духовной информации. Я дозволил бы не сказать «Аминь», если серьезно искажена главная мысль в проповеди, но не второстепенные мысли. Я бы дозволил не сказать «Аминь». Или если главное направление молитвы тоже искажено, или содержит в себе элементы заблуждения, тогда бы я «Аминь» не говорил. Но если главная мысль в проповеди, она правильна, а какие-то незначительные элементы ошибочные, я все равно «Аминь» бы сказал. Вот так я понимаю этот вопрос. Ну и последняя записка, это чтобы я о себе рассказал. Я об этом вечером, будет час ответов, я более подробно. Ну, здесь пишут, что мы хотели бы с вами познакомиться, иметь более широкую информацию. Вас я о себе расскажу вечером более подробно.